Сегодня у нас последняя лекция по заявкам радиослушателей. В основном, я думаю, что я не так много буду говорить. Я немножко расскажу об органайзере и о том, как нужно планировать, вернее, как Кави советует планировать, и о том, как я это понимаю. А немного о том, как нужно писать миссию и в чем заключается смысл этой работы. Вот, я поговорю немного об этом, а потом, может быть, если у вас есть какие-то непосредственно практические вопросы, то я попытаюсь ответить на них, или мы вместе попытаемся обсудить какие-то моменты. Так, значит, еще раз хочу предупредить с самого начала, что я начал давать эти лекции для того, чтобы прежде всего помочь самому себе. И, по крайней мере, этой цели я добился. Благодаря тому, что я в той или иной степени освоил этот материал, я смог очень сильно упорядочить свое существование. И, как видите, по крайней мере, на мой взгляд, еще с ума не сошел. Если бы я это не сделал, то, наверное, я бы уже давно был непонятно где. И смысл этих лекций, в конце концов, заключается в том, чтобы побудить человека начать делать это. И сказать ему, что начать это делать никогда не поздно. Более того, чем скорее он начнет это делать, тем лучше будет ему. Это можно начинать в любом возрасте, на любой стадии преданного служения, в любое время дня, ночи и так далее. Вот. Человек просто должен понять смысл своей жизни. В сущности, весь этот курс лекций предназначен для того, чтобы человек мог задуматься над тем, для чего он живет, ради чего он живет и как он живет. И оценить, насколько его цели, если они у него есть, соответствуют его непосредственной ежедневной жизни, рутинной жизни. И необходимость этого невозможно переоценить. И главное, что я хочу сказать, то что это никогда не поздно делать, и чем скорее вы начнете делать, тем лучше. Как вчера у нас было замечательное собрание с радиослушателями Кришналоки, и одна пожилая женщина, она рассказала замечательную историю в своей жизни. Она сказала, что когда она начала слушать Кришналоку, то у нее все перевернулось. И она стала осознавать, что она всю свою жизнь жила неправильно, то, что она делала очень много плохих вещей. Она стала слушать живые эфиры. В конце концов, она поняла, что что-то не так, что она должна что-то менять. И когда она позвонила в первый раз на Кришналоку, то первый вопрос, который она задала, она спросила: «Я совершила столько много грехов, что же мне теперь делать?» Я наконец поняла, что я совершила столько грехов, и я просто в полном недоумении, как мне дальше жить. Вот. И ответ, который последовал ей, очень мудрый ответ, который дал Сучару Прабху, заключался в том: да забудьте просто об этом. Забудьте о том, что у вас было до этого, и начинайте жить правильно с этого дня. Вот. И в этом, собственно, к этому сводится смысл, опять же, того, что я хочу сказать. У нас есть тенденция просто плыть по течению, просто так или иначе пытаться делать что-то, что делается, и не ставить перед собой каких-то больших целей, не понимать, ради чего мы делаем то, что мы делаем, для чего мы живем. И так, в конце концов, вся жизнь наша проходит мимо нас, она пролетает где-то, и мы оказываемся у пустого корыта. И наоборот, если мы попытаемся развить в себе то, о чем я говорил, вот это вот ощущение осмысленности жизни, которое заключается в понимании того, ради чего я живу и на каких принципах основана должна быть моя жизнь, то тогда, соответственно, я буду понимать вообще, что происходит. И время, которое течет сейчас мимо меня просто так, оно наполнится смыслом. Кришна говорит в Бхагавадгите: «Колосми, я есть время». Время в соответствии с ведическим представлением – это не просто какая-то пассивная среда, в которой происходят события. Время в соответствии с ведами – это активная сила, которая двигает людьми, которая толкает, которая развивает события. И Кришна говорит, что «я сам есть время, я есть эта движущая сила». И иногда я подвожу кого-то к гибели, а кого-то я, наоборот, возвожу на вершину. Я делаю что-то в соответствии с желаниями живого существа. И смысл этого в том, чтобы... Смысл вообще в принципе преданного служения, если сформулировать его в очень общих категориях, то смысл преданного служения заключается в том, чтобы развить в себе правильные желания. Сейчас в материальной жизни, пока мы живем обычной материальной жизнью, мы склонны идти на поводу у своих желаний, которые, как правило, неправильные. Эти желания, которые были внушены нам внешней средой, обстоятельствами, в которых мы родились, обстоятельствами нашей жизни. Они сформировали в нас какие-то желания. Эти желания, к сожалению, как правило, неправильные. Они не имеют никакого отношения к тому, чтобы к истинным ценностям этой жизни. И смысл преданного служения сводится к тому, чтобы развить в себе правильное желание, чтобы понять, что нужно желать, начать это желать, захотеть, сначала захотеть хотеть, потом, в конце концов, захотеть по-настоящему и действовать в соответствии с этим. Чанакья пандит говорит, что на самом деле одно мгновение, прожитое зря, невозможно купить ни за какие миллионы долларов, что это самое ценное, что у нас есть. Вот. Поэтому для этого, собственно, сегодня я буду говорить о том непосредственно о более практических вещах. Это было теоретическое введение. Вот. И я буду рассказывать об органайзере, о том, как, собственно, планировать, как Кавий советует планировать свое время. И каждый человек, он может внести какие-то свои вещи или свои особенности, изобрести что-то к этому. Но есть общие принципы, которые очень полезны, и которые на самом деле, так или иначе, они все должны им в большей или меньшей степени следовать. И он говорит, что вот это вот давление времени, которое мы ощущаем на себе, и которое с прогрессом Кали-юги ощущается все в большей и большей степени, что вот это вот время, которое заставляет нас куда-то идти, непонятно куда, по большей части в ад, оно давит все сильнее на людей. Оно заставило людей изобретать различные инструменты, которые помогали бы им так или иначе организовывать свое время. И он говорит, что до сих пор было как бы три поколения таких инструментов, что люди, по мере того, как Кали-юга набирала обороты, и вот эта вот внешняя активность, бурная активность становилась все больше и больше, то сначала... Люди изобрели первое поколение вот так называемых органайзеров или вот этих вот инструментов, с помощью которых они планировали свое время, а именно просто какие-то листки, в которых они записывали, что нужно сделать. Просто какие-то листки, где они перечисляли все то, что нужно сделать. Я думаю, что каждый из нас так или иначе пользовался этим интуитивно, да? В какой-то день особенно, там, я не знаю, какой-нибудь особенно занятый день, мы пишем все то, что нужно делать, и потом мы зачеркиваем то, что мы сделали. И каждый из вас, наверное, знает вот это чувство удовлетворения, которое приходит, когда вы зачеркиваете какую-то вещь в этом списке. Так вы чувствуете, вам хорошо становится на душе. Вы так или иначе что-то сделали. У вас появляется ощущение того, что вы добились чего-то. Так? Но на самом деле само по себе это ощущение, оно в достаточной степени иллюзорно, потому что если мы просто вот так вот хаотически составим этот список, и этот список никоим образом не связан с нашими ценностями, с нашими целями, то, в общем-то, ощущение того, что мы чего-то достигли, оно будет ложным, потому что мы можем очень много всего сделать, очень много зачеркнуть списков, но просто это будет, в общем-то, имитация деятельности, а не деятельность как таковая. Поэтому второе поколение вот таких вот инструментов, оно подразумевало уже определенное планирование и расставление приоритетов. Когда все то, что мы должны сделать, расставляется в соответствии с важностью. И мы так или иначе определенные там планы или какие-то расписания, которые были, они составлялись в соответствии с важностью, так что человек мог определить, что самое важное из того, что ему можно делать, что менее важное из того, что можно делать, и сделать расписание в соответствии с этим. Третье поколение органайзеров – это вот поколение, которое в основном существует сейчас. Если вы будете покупать какой-то органайзер сейчас здесь, они в основном принадлежат вот к этому третьему поколению. Это третье поколение уже подразумевало существование неких целей у человека. И, но в основном третье поколение органайзеров сосредоточивалось на ежедневном планировании, на то, что человек планирует свои дела на каждый день. И вот это вот ежедневное планирование, оно, с одной стороны, имеет определенные преимущества, мы, безусловно, должны планировать на каждый день. Однако, в то же время оно связано с очень большими недостатками, потому что оно не связано с какими-то конечными ценностями нашей жизни. И если мы планируем только на день вперед, то мы имеем тенденцию в основном планировать срочные вещи. В основном это деятельность вот в поле 1 или в поле 4. То есть, когда человек планирует что-то, что приходит на него, что сваливается к нему. И что самое главное, что такое планирование, когда мы планируем просто на день, не дает нам какое-то чувство уравновешенности. Мы не знаем точно, какие роли мы играем в своей жизни. У нас нет вот этого чувства равновесия, то, что мы делаем все то, что необходимо. У нас есть тенденция просто, так сказать, сваливать в кучу. И более того, если человек планирует на день просто, то у него есть тенденция слишком много планировать на этот день. Те, кто занимался вот таким планированием на день, они знают, что если нам нужно запланировать на день, то у нас сразу там 20 дел мы планируем, там расставляем их по местам. Вот. И потом, в конце концов, человек таким образом, он заставляет себя в течение какого-то времени исполнять всю эту работу, а потом, в конце концов, ему это надоедает, и он забрасывает свой органайзер и начинает жить опять без плана. Потом ему это надоедает, он опять начинает планировать по дням. То есть вот это приводит к такой неуравновешенности в принципе. И вот такое планирование, ежедневное планирование, оно также не позволяет человеку уделить внимание каким-то важным сферам своей жизни, в том числе такой важной сфере своей жизни, как отношения между людьми. Она не позволяет ему... Потому что у нас, если мы смотрим только на день вперед, у нас обычно слишком много дел для того, чтобы выделить время развитию каких-то отношений между людьми. Более того, так как отношения между людьми, они не строятся за день, то обычно мы никогда не планируем это, не вписываем это в наши планы, тогда как это очень важный момент, который нужно иметь. Поэтому Кави говорит, что есть насущная необходимость иметь органайзер, безусловно, однако этот органайзер, он должен принадлежать к четвертому поколению. И сам он, в общем, изобрел такой органайзер, который вот у меня в руках, и я вам расскажу его. И основная особенность этого органайзера, первая особенность этого органайзера заключается в том, что очень большое внимание в нем уделяется непосредственно миссии человека. Все, на чем основано, должно быть основано наше планирование, должно быть связано так или иначе с нашей миссией. Иначе это планирование не имеет фундамента. Иначе мы планируем непонятно что, мы что-то такое запланируем, потом эти планы рушатся, и, в общем, так как у них нет основы или базы. То есть первое, что у нас должно быть, это разработка миссии. И сегодня попозже я буду рассказывать непосредственно, как это нужно делать. Но вот первое, что делает органайзер, он так называется, органайзер семи привычек. Вот очень красивый такой. И первый раздел, который тут есть, он так и называется, миссия. Вот, то есть вы можете пододвинуться сюда ближе, чтобы было виднее. Вот. Само по себе, само наличие этого раздела, миссия, оно как бы заставляет человека подумать о том, что у него должна быть миссия, и работать над этой миссией. И он выделяет много-много страниц на эту миссию. Я потом расскажу, зачем нужно много страниц, почему недостаточно, скажем, одной страницы, и как нужно работать непосредственно над этой миссией. Вот, то есть вот несколько страниц выделено этому. И следующее, что нужно сделать для того, чтобы правильно планировать или пользоваться этим органайзером, я потом подробнее расскажу каждый раздел этого органайзера. Сейчас я сначала скажу как бы особенности, что ли, этого органайзера. Это то, что он позволяет человеку вести более-менее уравновешенный или сбалансированный образ жизни. Он дает человеку такую возможность, потому что он заставляет человека определить все свои роли, то есть определить все те сферы деятельности и ключевые отношения, в которые он вступает с людьми в своей жизни. То есть он заставляет человека подумать над тем, какие роли он играет в этой жизни. Вот, я под, и значит, поэтому, соответственно, следующий раздел, который есть в этом органайзере, он заключается вот в этих ролях. У каждого человека есть много ролей, и Кави советует иметь, так сказать, как бы 7 основных ролей и вплоть до 12 побочных, что ли. Вот. И, значит, соответственно, на каждую из этих ролей тоже отводится несколько страниц. Они помечены тут цифрами с 1, с 1 по 12. И вот эти роли, они предусмотрительно, первая страница, она сделана в виде такой вот особой бумаги, с которой все можно стирать. То есть, так как роли мы можем играть разные, миссия у нас всегда остается одной, над которой мы работаем, но роли мы можем играть разные, поэтому, соответственно, тут есть возможность менять как-то эти роли. Иногда самая главная роль в нашей жизни, первая роль, которую мы играем, может быть одной, иногда она может быть другой, она может меняться. Вот. И дальше, соответственно, после того, как я описал примерно эту роль, роль заключается в какой-то сфере деятельности, которую я выполняю, и ключевых отношениях, в которые я вступаю, исполняя вот эту вот роль или занимаясь этой деятельностью. Так? Вот, например, я могу быть радиоинженером, да? Или еще кем-то, или распространителем книг, или так или иначе, это может быть основная роль, или то, что я считаю основной ролью, ролью, которая делает самый большой вклад для исполнения моей миссии. И после того, как я, значит, определил эту роль и подумал примерно, из чего она состоит и как для этого, тут отведена целая страница, дальше под этой ролью следует за ней несколько страниц, где написано, соответственно, какая это роль, и тут ставятся непосредственно цели. Вот, то есть человек записывает, что в этой роли или в этом качестве, чего я хочу достичь, чего я хочу получить. И тут он выделяет три графы. Вот это значит, что, какая у меня цель, в чем она состоит, почему. То есть человек не просто из головы берет какую-то странную цель, он должен осознать и понять, для чего, почему он эту цель перед собой ставит. И дальше следующее, как, то есть каким образом я могу достичь этой цели, что для этого нужно. Вот. То есть вот есть эти три графы, и человек может подумать как следует, соответственно, что он должен делать, зачем он это делает и каким образом он должен это делать для того, чтобы это сделать. Так? Вот, это следующий момент. И вот такое вот представление о ролях. И каждую неделю потом, когда я буду рассказывать вот это недельное планирование, мы будем видеть, что каждую неделю человек как бы рассматривает все роли, которые он играет. И это позволяет ему, как я уже сказал, сбалансировать вот все сферы жизни, потому что иначе у людей есть тенденция, скажем, пренебрегать какими-то важными моментами в своей жизни. И так как они пренебрегают этими важными моментами, они думают, что успех в одной деятельности может компенсировать неудачу в другой деятельности. Но на самом деле из этого ничего не получается. Если я, например, добьюсь успеха в какой-то непосредственной своей профессиональной деятельности, но при этом разрушу все отношения с людьми, которые меня связывают, или еще что-нибудь, то у меня будет чувство неудовлетворения. Так вот, эта вот концепция ролей и постоянный пересмотр, что ли, ролей позволяет привести в такой баланс или в равновесие свою жизнь и лучше связать это вот со своей миссией. Потому что каждая из ролей или каждая из сфер деятельности, в которой мы действуем, она имеет какой-то вклад в нашу конечную миссию. Вот. Дальше, следующий момент. Вот этот вот инструмент, он заставляет нас определенным образом делать это. В чем преимущество такого органайзера? То, что он заставляет нас осмысленно действовать и осмысленно планировать. Так вот, следующий момент, о котором я говорил в течение всех этих лекций, заключается в том, что мы должны сосредоточивать свою деятельность на втором поле. Или ставить и планировать прежде всего важные вещи. И для того, чтобы иметь возможность планировать важные вещи, а не просто идти на поводу у срочных вещей, которые к нам приходят, для этого необходимо недельное планирование. Неделя является таким оптимальным, что ли, сроком, который человек может обозреть, на который он может заглянуть вперед и выделить какие-то очень важные моменты, важные куски в этой неделе. Скажем, если бы нам сказали сделать план на год, мы бы почесали в затылке и в конце концов бросили это. Даже на месяц план очень трудно сделать. Но неделя – это оптимальный срок, который мы можем увидеть, что ли, и при этом хорошо представить себе мысленно и определить вот эти вот важные вещи, которые можно делать в течение недели, и составить хороший подробный план. Поэтому следующее, что делает этот органайзер, он заставляет человека планировать по неделям. И там есть вот этот вот недельный план, о котором я в прошлый раз вам немного рассказывал. Этот недельный план, я уже рассказывал вам, из чего он состоит, но он опять же заставляет человека прежде всего опять обратиться к своей миссии. И потом, соответственно, пересмотреть роли, которые он записывал, записать вот эти роли, которые обозначены тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и наметить по три важных дела, которые человек может сделать в каждой из этих ролей. Не нужно слишком перегружать себя, но наметить три каких-то важных цели в соответствии с этими ролями на неделю. Так? И потом, после того, как мы это сделали, расписали свои роли в течение недели, определили какие-то цели, которых мы хотим достичь в течение этой недели, дальше что мы должны сделать? Мы должны разнести это по дням недели. И когда мы распишем это, даже если, скажем, мы поставим на каждую из своих ролей по три очень важных цели, да, и мы выделим какое-то время в течение недели на каждую из этих вещей, мы увидим, что у нас остается еще масса другого времени, в которое мы сможем делать все остальные дела. Кавиан приводит такой пример, что, скажем, если у вас есть какая-то банка и есть большие камни, да, вы можете попытаться набить эту банку большими камнями, но потом, если вы возьмете маленькую гальку то и будете закидывать ее, вы набьете ее до отказа большими камнями, но потом туда поместите еще масса галек. Так? Потом, если вы будете засыпать туда песок, то песка набьется еще много. Вам будет казаться, что банка полная, но потом вы еще сможете налить туда 3 литра воды, и она вся поместится. То есть, вот первое, что мы должны сделать, это взять вот эти важные вещи, большие камни, и расположить их в течение недели, определить места или время, выделить время для этих важных вещей. А для всех текущих вещей или маленьких вещей, они все должны поместиться в промежутках. Так, для чего будет, соответственно, возможность это сделать. Вот. И это на самом деле очень важно. Если мы будем делать это, мы можем понять, мы увидим, каким образом мы будем двигаться. Мы сможем видеть свой собственный прогресс. Например, мы можем запланировать, скажем, мы можем планировать, прежде всего я призываю вас очень сильно планировать планы, делать планы для своего собственного, для самообразования. Например, планировать, скажем, изучение одной главы Бхагавад-гиты в неделю. Представляете, в Бхагавад-гите всего 18 глав, так? Всю Бхагавад-гиту можно очень хорошо выучить, если мы будем планировать это заранее. Всю Бхагавад-гиту можно замечательным образом выучить всего за 18 недель, то есть за какие-то 4 месяца можно понять вообще все духовное знание, которое есть. Если мы будем, опять же, это планировать. А у человека есть тенденция, так он почитал немножко изучение Господа Капилы одну главу, потом он прочитал там третью часть третьей песни, 27 главу, да, потом он прочитал совершенные вопросы, совершенные ответы, потом ему все это надоело, и он ушел в Майю. Вот. Но если у нас будет определенная систематичность в этом, то мы увидим, насколько вот это изучение священных писаний углубится для нас, насколько в нем будет больше смысла, если мы будем именно планировать это. И более того, не просто, скажем, изучать, а пытаться, там, как я советовал на прошлой лекции, например, писать сочинение по этой главе. Например, я хочу изучить вторую главу и потом подумать, собственно, какие вопросы, какие темы затронуты в этой главе, и какое они имеют отношение к моей сегодняшней жизни, и что вообще Кришна говорит в этой главе, чего я не делаю из того, что он говорит. И мы поймем, что мы ничего не делаем из того, что он говорит. Вот. То есть в этом будет настоящее изучение. Мы не просто должны читать, и чтобы в одно ухо входило, и из другого выходило. Мы должны думать над тем. Вот. Или, например, мы можем планировать изучение английского языка. На самом деле, говорится, что для того, чтобы свободно владеть иностранным языком, достаточно знать всего 4000 слов. То есть представляете себе, если мы в день будем учить всего 10 слов, что совсем не трудно, то за один год мы сможем свободно изъясняться на любом языке, на санскрите. Если мы в день будем учить по 10 санскритских слов, то в конце этого года мы все будем говорить друг с другом на санскрите и давать лекции на санскрите. Человек может это сделать, это совсем не трудно. Сколько нужно, чтобы выучить 10 слов? В конце концов, это совсем не трудно. Если он запланирует, выделит какое-то время, то он сможет это сделать. Или, например, разучивать шлоки. Если человек каждый день будет учить хотя бы... После того, как я вернусь из Индии, я хочу организовать тут клуб для любителей шлок. Я всех приглашаю туда. У меня появился такой план. Я хотел начать серию лекций по основным стихам Бхагавад-гиты. Не по всей Бхагавад-гите, а именно вот по нектарным стихам Бхагавад-гиты, по самым ключевым стихам Бхагавад-гиты, которые раскрывают основные идеи Бхагавад-гиты, одновременно с изучением этих стихов. То есть мы можем изучать эти стихи, учить их наизусть, все вместе, я вместе с вами. Вот, опять же, идея-то в том, чтобы самому лучше понять все это. Не думайте, что я это делаю, потому что я хочу о вас заботиться. В основном я о себе забочусь. Вот, и при этом изучать Бхагавад-гиту и основные слова. Вот, то есть, в принципе, тут можно очень много в неделю, неделя – это огромный срок на самом деле, в неделю можно очень много всего сделать. В то же самое время мы видим, что если мы не делаем это, то недели, они просто вот так вот проходят, вот так вот. От воскресного пира до воскресного пира. Только и замечаю, что сегодня был пир, и вот уже опять пир. И непонятно, куда это время пролетело, как оно прошло сквозь пальцев. Вот. Дальше следующее преимущество вот такого вот органайзера или такого планирования заключается в том, что мы можем уделить время каким-то важным, скажем, отношениям или различию важных отношений, общению с преданными, общению с людьми. Если мы просто планируем на день, то мы можем сразу забыть об этом. Недельное планирование позволяет нам развивать какие-то отношения с людьми. Это на самом деле очень важно. Мы должны понимать, что мы пришли сюда не только для того, чтобы работать. Так, иногда у людей есть тенденция быть воркоголиками, как называют их на английском. Work – это работа, воркоголики, работоголики. Вот, они опьяняются работой, они просто не могут ничего делать. Они работают и думают, что этого достаточно. На самом деле мы должны поддерживать, мы личности, мы должны поддерживать личностные отношения друг с другом. И иногда бывает так, что человек так работает, а в конце концов он полностью забывает о людях, которые рядом с ним. И потом с ним случается что-то, он попадает в трудное положение. И как правило он попадает в трудное положение. Потому что такая переработка приводит к тому, что он не уделяет внимания своей духовной жизни. И в какой-то момент он оказывается в сложном духовном положении, и нет никого рядом, кто бы ему помог. Потому что он ни с кем не поддерживал, не наладил хороших отношений. Никто ему не может помочь. И он видит, что ему никто не помогает, и он начинает обижаться на весь ИСКОН. Он говорит, я работал на этот ИСКОН, на них. А все остальные, они становятся для него они, а он один. И он начинает говорить, что вот я на них работал, а вот сейчас они меня бросили, и так появляются обиженные и еще кто-то. На самом деле мы должны понимать, что ИСКОН – это не просто некая безликая масса, он состоит из людей. И от нас зависит то, в каком положении мы окажемся, когда мы будем в сложном положении. Если мы развивали вот эти глубокие отношения с преданными, в чем заключается смысл, собственно, нашего преданного служения в том числе, то тогда мы можем быть в полной безопасности и понимать, что к нам всегда придут на помощь. Вот. Но это, собственно, основные особенности. И более того, и что еще советует Кави? Да. Или ладно, это я буду потом описывать. Это основные особенности вот этого вот органайзера четвертого поколения. И он достаточно гибкий, то есть он может приспосабливаться в соответствии с желаниями человека. Ну, про вот это вот, как затачивать пилу, не забыть затачить пилу, я рассказывал в прошлый раз, так что не буду уже больше рассказывать, что это значит. Вот. И я немного в прошлый раз очень кратко остановился на том, на этих шести этапах, о том, собственно, как планировать. И я сейчас просто опять быстро вкратце перечислю это с небольшими комментариями. Первый, как я уже сказал, это связывать свое планирование с миссией. Второе, опять пересмотреть свои роли на неделю. Причем на неделю, в неделю мы можем выполнять разные роли. Не обязательно те, которые, скажем, основные роли, которые мы указали, могут появляться какие-то побочные роли или еще что-то. какие-то побочные сферы деятельности. Потом, соответственно, мы обязательно должны выделить время, лучше всего в воскресенье, час или два часа для планирования на следующую неделю. Мы сразу должны, первое, что мы должны запланировать, это запланировать вот это время. И подумать, посмотреть на неделю вперед, подумать, чего я хочу достичь в эту неделю, какие цели я перед собой поставлю. То есть посидеть и подумать над всем этим, поставить какие-то свои цели и распланировать все это. Само по себе, вот этот процесс планирования, он приводит к тому, это на самом деле планирование, это деятельность в гуне благости. Если вы начнете делать это регулярно, вы поймете, до какой степени более упорядочно начнет становиться ваше сознание. Какой вот хаос у вас до этого был там в сознании, как разные там непонятно что прыгало там и плясало, и как это постепенно начнет успокаиваться и приходить в порядок, и все начнет расставляться по местам. Вот обязательно нужно при этом запланировать какие-то физические упражнения, которые мы должны делать, и все остальное. Но об этом я говорил в прошлый раз. Вот. Помимо этого, в органайзере я не сказал, тут есть еще месячные планы и годовые планы. Хотя им не уделяется такого большого значения. Перед этим вот тут все месяцы помечены, там, например, октябрь, ноябрь, и дается краткий план на месяц. Но смысл месячных планов заключается в том, чтобы... Если у вас есть какие-то, например, если вы знаете заранее, что в такое-то время у вас есть какая-то вещь запланированная, которую вы должны запланировать раньше, то вы должны поставить ее в свои месячные планы. Например, я знаю, что сейчас вот с 10 по 14 июля этого года в Сухареве будет следующий семинар по связям с общественностью, такой же, как был в этом году, так? И я сразу могу запланировать его, что вот в это время он есть, и, соответственно, я буду помнить. И прежде чем перейти к недельному планированию, человек должен просмотреть как бы вот этот вот месячный план, чтобы чего-то не упустить. Потому что иногда бывает так, что на нас что-то накатывает, да, и мы заранее это вставляем, а потом мы забываем об этом. Вот тут здесь можно проставить какие-нибудь там, я не знаю, дни рождения, праздники или еще что-нибудь такое. Вот. КВНы. Потом дальше, что нужно делать после вот этого вот недельного планирования. После недельного планирования Кави советует, после вот этих недельных планов, о которых я рассказывал, да, идут ежедневные планы. То есть вот после каждой недели идут страничка, где вы можете транслировать как бы или перенести вот то, что вы запланировали на данный день, вот уже в более развернутом варианте здесь на этой странице, да, где есть больше места для того, чтобы расписать все это. И, соответственно, каждый день утром нужно просмотреть то, что вы заранее запланировали на неделю, и приспособить его к дню, потому что могут быть какие-то неожиданные или незапланированные события, которые идут, но как-то нужно, так сказать, распланировать свой день по часам уже. Вот. Причем, что он советует? Он советует каждый раз переносить вот этот недельный план по дням недели, чтобы сверять его. То есть, скажем, вот сегодня среда и... Нет, сегодня вторник. Или что у нас сегодня? Понедельник. Ну, неважно. Я запутался. Но это все равно не та неделя, в которой я сейчас. Это просто тут странно так. Вот. Но вы, вот этот вот недельный план, он шагает, что ли, по неделе. Каждый раз вы его переносите на недельный лист, чтобы вы могли сверять свой день, чтобы каждый день у вас все равно был в контексте вот этой недели, чтобы вы не упускали важные события. Опять же, не поддавались вот этому соблазну пойти на поводу у текучки какой-то, чтобы вот этот вот, как бы вот эта перспектива недели у вас стояла перед глазами, и каждый день вы сверяли вот с этим контекстом. Вот, и то есть каждый день нужно приводить в порядок свой план в соответствии с недельным, и в конце недели нужно, соответственно, оценить это. Небольшой промежуток времени нужно уделить тому, чтобы оценить то, насколько, значит, вы, как вы прожили эту неделю, и насколько вы достигли тех целей, которые вы поставили, да. Скажем, вы поставили перед собой цель, там, я не знаю, выучить 70 английских слов, а выучили вы 2 английских слова. Неопределенный артикль «э» и определенный артикль «д». Вот. Ну и, соответственно, вы можете оценить, поставить себе оценку. И по какой причине вы это делали? Обязательно нужно отдать себе отчет в том, почему вы это не сделали. Были ли у вас действительно серьезные оправдания для этого, или вы просто не сделали, потому что вы поленились это сделать, или еще что-то. Вот. И, соответственно, сделать из этого какие-то выводы, учесть их при планировании в следующую неделю. Ну вот, собственно, все, что касается вот органайзера как такового. Тут есть... Нет, стирается только в некоторых моментах. Тут есть еще вот этот вот замечательный график с рисуночком пилы, когда человек, у него есть как бы вот такой годовой график по самообновлению, где он может различные сферы своей жизни, скажем, эмоциональную или там образовательную, еще какую-то, каким-то образом, по каким-то параметрам замерять. Скажем, он может написать, что каждый день он хочет читать 1 час Шримад-Бхагаватам, да, в неделю, предположим. И он пишет тут, изучение Шримад-Бхагаватам, да, и он пишет, что 1 числа этого месяца он прочитал его 15 минут, 2 числа 7 минут, 3 ни одной минуты, 4 полтора часа и так далее. И потом в конце месяца он может посмотреть, сколько в среднем в день он делал. И оказывается, что он читал Шримад-Бхагаватам 7,5 минут каждый день вместо запланированного часа. В среднем. Таким образом, он понимает, соответственно, как он обновляет свое духовное состояние. Так? Вот. И то же самое касается любых параметров. Вы можете определить какие-то параметры, например, с физическими упражнениями или еще с чем-то, и потом просто оценить, как этот месяц был прожит, да, насколько вы заботились о той или иной сфере своей жизни в этот месяц, подсчитав это все. Таким образом, вы будете какую-то бухгалтерию вести свою собственную и примерно знать, в каком состоянии вы будете, когда ямадуты за вами придут, и как вы будете перед ними оправдываться. Вот. Это позволяет человеку приблизительно знать вообще, что его ждет. И знать, какие резервы у него есть, к чему ему следует стремиться, и какие цели он должен перед собой ставить. Ну, так или иначе, это вот какие-то особенности этого органайзера. Если у вас есть какие-то вопросы по нему, то задавайте, а тогда потом я уже расскажу немножко о миссии, как нужно писать миссию, как нужно работать над этим. Я могу в конце. Или кто-нибудь из прослушавших этот курс может обобщить. Где можно взять? Вот, пожалуйста, вот есть каталог этого центра Каевского, и можно там это заказать. Он стоит ерунду 50, 60, 70 долларов, в зависимости. Для того, чтобы обрести смысл жизни всего за 60 долларов. Очень дешевая цена. В принципе, это не трудно, конечно. Вот, потому что его легко можно, к нему можно легко приспособить. Мне его подарил Мукунда Махарадж, поэтому я за него ничего не платил. Вот этот вот такой каталог. Можете потом посмотреть. Окей? Кави, не Мюллера. Крестики? Это я объяснял в прошлый раз. Это вот этот вот крестик по Шарпендесу. Можешь прошлую лекцию послушать. С кем поддерживать хорошие отношения? Ладно, хорошо, я поговорю об этом. Но это в конце. Ладно, тогда, если нет каких-то... Я просто перейду непосредственно на миссию, на то, как нужно работать с миссией. Я уже говорил об этом, когда я рассказывал, давал лекции перед этим, но я хочу еще раз повторить, что есть несколько как бы этапов через которые проходит эта работа. Первое, что мы должны понять, что вообще сама работа над своей миссией, то есть само размышление над этим, это очень важный процесс. И не нужно бояться, что, скажем, мы не сразу этого создадим, мы не сразу создадим какую-то гениальную миссию, которой мы сможем посвятить свою жизнь. Сама по себе работа над ней – это уже очень плодотворно проведенное время. Если мы просто будем думать над тем, ради чего я живу, зачем я живу и как это сделать, то это уже само по себе, на это не нужно жалеть или времени. Вот. И первое, что мы должны сделать – это, как я уже говорил, это определить человека, который оказывает на меня самое сильное влияние. То есть определить, найти ту личность, на которую я хочу быть похож, которой я хочу подражать, определить вот того человека, за кем я хочу следовать, к примеру которого я хочу подражать, качество которого я хочу в себе развить. Ну и как я уже сказал, что для преданных это в большинстве случаев нетрудно. Так? Бывают, конечно, некоторые печальные исключения из этого случая, но в большинстве случаев это нетрудно. У нас есть духовный учитель, и для большинства преданных именно духовный учитель должен быть таким примером. Человеком, который оказал самое сильное влияние, на которого я хочу быть похож, и за которым я хочу следовать. И после этого, после того, как мы определили такого человека, да, это очень важно, потому что люди иногда очень сентиментально выбирают духовного учителя. Я знаю, что у многих есть такой пример, хотя в шастрах об этом нигде не написано, но многие выбирают духовного учителя просто потому, что, скажем, они в первый раз, когда пришли в ИСКОН, попали на его лекцию. Так, они попали на его лекцию, они думают, что это был звездный час в моей жизни, Кришна мне послал его, и, соответственно, он мой духовный учитель. Потом они его выбирают, а потом через какое-то время получают у него посвящение, потом через какое-то время они приходят к нему и говорят: «Вообще-то у меня появились сомнения, правда ли, что вы мой духовный учитель? Скажите мне, вы мой духовный учитель или не мой духовный учитель?» Может быть, он не мой духовный учитель, у них начинают какие-то сомнения в голову входить. Но так или иначе, в любом случае у человека должен быть какой-то пример перед глазами, человек, за которым он следует, и качество, которым он хочет подражать. Он ощущает в себе, что у него нет этих качеств, и он хочет развить в себе эти качества. И в этом, собственно, роль духовного учителя. Поэтому учителя называют ачарья. Ачарья значит тот, кто учит своим примером. Иначе говоря, он в своей деятельности проявляет какие-то качества. И мы хотим развить те же самые качества в самих себе. И в этом смысл нашего процесса духовного обучения у него. Поэтому, соответственно, следующим этапом, после того, как мы определили такого человека, мы должны определить те качества этого человека, которыми мы больше всего восхищаемся. Те качества, которые мы хотим, чтобы они были у нас. Должны, причем не просто определить, мы должны записать их. Нужно определить, написать, кто этот человек, и потом дальше определить, какие из этих качеств я хочу обрести, какие его качества мне необходимы, что мне необходимо для того, чтобы я мог быть настоящим человеком. И дальше можно сказать, можно, так сказать, определить, какие качества вы уже переняли у него, или какие из этих качеств у вас уже есть. Может быть, вы уже, так сказать, чистый преданный, и вам нужно только все это переписать из нектара преданности, там заглянуть на всякий случай, чтобы не ошибиться. И там, не знаю, если не 64, то, по крайней мере, там 55 качеств написать. Вот. Следующим этапом, над чем мы должны подумать, после того, как мы это определили, мы должны опять же записать. Очень важно записывать все это, чтобы потом возвращаться к этому. Записать, кем я хочу стать. То есть подумать, кем я хочу стать в этой жизни. То есть мы должны определить первое, что я хочу делать в этой жизни и кем я хочу быть. Вот. Например, я хочу быть тем-то, я не знаю кем. Чемпионом мира по распространению книг, чтобы Харинам Ананда омывал мои лотосные стопы периодически. И таким образом получал шакти оттуда. Ну, Так или иначе, мы должны определить это, мы должны определить, чего я хочу здесь. И дальше мы должны определить, написать вот этот вот список своих ролей, это третий этап. То есть мы должны определить основные отношения и сферы деятельности, которые необходимы для того, чтобы для достижения вот этого вот, для обретения этих качеств. То есть мы должны определить ключевых людей в каждой из этих ролей. Мы можем играть много ролей. Скажем, духовный учитель, он играет как бы основную роль в нашей жизни. От него к нам приходит миссия. Но в каждой из этих ролей у нас может быть какой-то человек, которому мы можем подражать, или какой-то человек, который является ключевым в данной конкретной роли. Да? Предположим, миссия духовного учителя очень велика, мы можем играть какую-то, исполнять какую-то роль в этой миссии. Да? И вот это, в этой роли у нас может быть какой-то другой учитель. Предположим, если я хочу там научиться хорошо готовить, да, я не обязательно должен идти там к Шри Вишнупаду и говорить: Шри Вишнупад, теперь вот я не уйду у тебя из кабинета до тех пор, пока ты меня не научишь готовить. Можно найти кого-то еще, кто тоже хорошо готовит, и поучиться у него. Если мы поставили перед собой, скажем, такую цель, это как пример. И что очень важно дальше, определив вот такого ключевого человека в каждой из этих ролей или сфер деятельности, которые вносят какой-то вклад в достижение нашей вот конечной роли или миссии, мы должны подумать, что бы мы хотели услышать из уст этого человека, если бы мы вот, ну, как я вот рассказывал, дошли до конца жизни, умерли, и этот человек держал бы речь у нас на похоронах, и как бы он определил нас. Вот он был очень хорошим поваром. Или он был очень преданным учеником. Вот. То есть мы должны представить себе, чего мы хотим услышать из уст этого человека. Чего мы хотим услышать, например, из уст нашего духовного учителя. Может быть, если мы умрем, духовный учитель скажет: ну, слава Богу, от него вообще столько беспокойств было. Мы должны понять... Чтобы понять, в чем заключается наша миссия, как мы должны действовать, мы должны понять, соответственно, чего мы хотим услышать от этого человека, каков должен быть отзыв его о том, что мы делаем. Вот. После того, как мы определили это, как мы как бы вот рассортировали все то, что мы хотим, привели в порядок все то, что у нас есть, можно приступать к написанию какого-то вот чернового варианта. Человек может подумать и приблизительно наметить то, чего он хочет достичь. То есть, когда вы как следует прочувствуете ваши роли, поймете, как они сказываются на вашем характере, который вы хотите выработать, то вы можете начать писать как бы вот черновик миссии. И прежде всего нужно сосредоточиться на смысле. Именно на сути того, чего непосредственно, в чем должна заключаться вот смысл вашей жизни. Вот. Не старайтесь сразу облечь это в какую-то очень хорошую формулировку или в какие-то слова. Просто попытайтесь хотя бы набросать это все. И дальше следующий этап. Периодически нужно пересматривать это, возвращаться к этому, смотреть, насколько вот это вот то, что вы написали в черновике. Это процесс долгий, не нужно думать, что это можно за 15 минут все сделать. Не нужно торопиться с этим. Это очень важный процесс, потому что тут не нужно особенно торопиться. Это может быть процесс, который будет занимать очень довольно продолжительный период времени, когда вы думаете над собой и над тем, что вы хотите достичь вообще в этой жизни. Вот, то есть заглядывайте во все это, сверяйте все это со своими поступками, планами и работайте над этим, как-то переписывайте, редактируйте это. Вот, потому что иногда люди, я знаю это, к сожалению, я вижу это, как люди, они могут быть даже, скажем, старшими преданными, они много провели в преданном служении. Вдруг в какой-то момент они чувствуют неудовлетворение, именно потому что у них нет этой миссии. Они не нашли своего места в миссии духовного учителя. И они начинают метаться. Они начинают хвататься то за одно дело, то за другое дело. Чуть-чуть они тут поделают, бросят, не доделают до конца, а потом берутся за другое дело, опять не доделывают ничего. Это самое ужасное, что может быть. Человек должен это определить сам очень четко для себя. Вот. Он должен четко понимать, чего я хочу. Потому что смотреть на это страшно. Такой человек, он может разочароваться во всем. Он чувствует, что у него это не получается, это не получается. Именно потому, что он ничему не отдал себя до конца. Чтобы мы могли достичь успеха в чем-то, мы должны отдать себя целиком этому всему. А если я буду хвататься за одно, хвататься за другое, бросать, не доделывать, опять что-то делать. Полный хаос. Человек не понимает. Он думает, что, может быть, я должен построить храм в Майяпуре. И в течение 2 дней он строит храм в Майяпуре. Потом он начинает, берется еще за какой-нибудь столь же глобальный проект и посвящает ему ровно столько же душевных сил. Вот. Нужно привести это все в порядок. Вот. И дальше нужно, когда мы уже более-менее написали это, и мы более-менее довольны этим вариантом, мы должны как бы сверяться с этим, мы должны проверять это. Вот. Мы должны проверить свою миссию, когда мы ее уже сформулировали, прежде всего на основании следующих критериев. Во-первых, основана ли она на каких-то вечных принципах? Или это какая-то внешняя вещь, не касающаяся вечных принципов и вечных ценностей? То есть это первая характеристика нашей миссии или нашей цели. Вот. Потом дальше, отвечает ли она или соответствует ли она самому лучшему в вас? Действительно ли это миссия, в которой вы можете до конца себя реализовать? До конца ли вы реализуете все свои способности и таланты, которые вам дали? Кришна говорит в Бхагавадгите, что «я есть талант в человеке». И миссия, она должна обязательно учитывать вот эти вот способности или таланты человека. Мы должны следить за тем, чтобы миссия наша, она целиком воплощала это. И мы не должны, наоборот, браться за не свое дело. Как Кришна говорит, что лучше хорошо исполнить свое дело, чем не свое. То есть миссия, она должна соответствовать нашей гуне и карме. Так? То есть нашим каким-то качествам, способностям. И, соответственно, лучшим из наших способностей. Вот. Потом дальше. Дальше что должно быть в миссии? Миссия должна быть большой. Она не должна быть маленькой. Миссия должна быть, она должна действительно быть какой-то большой целью впереди, которой стоит идти. Вот. То есть, и при этом нужно понимать также уверенность того, что мы можем достичь. Вот миссия должна сформулирована быть так, что мы сможем действительно реально ее достичь. Это должна быть какая-то большая, трудная задача, с которой я могу справиться в то же время. Вот. И дальше нужно обязательно просматривать или проверять себя, насколько вы действительно развиваетесь в этом направлении. То есть периодически человек должен смотреть, насколько вот его жизнь соответствует тому, что он наметил, насколько он идет к этой миссии. Потому что тенденция есть такая постоянно как бы падать, постоянно терять это из вида, постоянно уходить. Мы очень ленивы на самом деле, мы теряем это из вида. Вот. Это обязательно нужно делать периодически, чтобы проверять себя. И мы должны постоянно также думать, что я должен начать делать прямо сейчас для того, чтобы быть там, где я хочу завтра. То есть, что нужно сейчас делать для исполнения моей миссии? Например, наметить какую-то цель, например, изучить английский язык или еще что-то, что вложит, что внесет определенный вклад. И основной критерий миссии, того, что эта миссия правильно составлена, то, что она должна нас вдохновлять. Миссия должна вселять в нас вдохновение. Просто читая эту миссию, мы должны чувствовать, что вот это действительно то, чего я хочу делать, и что она наполняет мое существование или мою жизнь смыслом. Вот. И, собственно, это все, что нужно сделать. Это очень легко, совсем не трудно. Но это нужно сделать. И, как говорится, есть очень хорошие слова, которые нужно запомнить при этом. Нет большего греха, чем грех отчаяния. Самый большой грех, который может у нас быть, это когда мы отчаемся, и когда мы махнем рукой, когда мы поставим крест на своей собственной жизни и скажем, что у меня все равно ничего не получится. У каждого из нас получится. Кришна, на самом деле, находится в сердце каждого из нас. Он послал нам Шрилу Прабхупаду, он послал нам замечательных духовных учителей. И теперь задача только в нас, и каждый человек может этого достичь. Нет большего греха, чем грех отчаяния. Мы ни в коем случае не должны отчаиваться, мы должны понимать, что у нас есть все необходимое. Единственное, что мы должны делать, и если мы будем делать так, и вести себя так, и жить таким образом, то мы сможем достичь всего, чего угодно. Мы на самом деле даже не знаем, какие способности в нас хранятся. У нас заложены такие огромные способности, что Каждый из нас, говорится, что духовная искра, она ярче тысячи солнца. То есть мы можем, если мы получим доступ к этой духовной энергии, которая находится у нас в сердце, к этому источнику духовной энергии, мы сможем горы своротить. Мы можем видеть, что это реально возможно. Единственное, что мы, во что мы должны верить, то, что это возможно. И это действительно возможно. Не нужно, так сказать, ставить крест на себе. Нужно понимать, что мы можем этого сделать. И ставить эту цель и достигать этой цели. И тогда все будет хорошо. Вот. Это все, что я хотел сказать. Я думаю, что я не очень разочаровал вас всем тем, о чем я рассказал. На самом деле жизнь – это действительно очень-очень серьезная вещь. Это вчера очень верно заметил Вишвамитра Прабху на этой встрече. Его обвинили в том, что он очень серьезный. Он сказал, что жизнь действительно очень серьезная, поэтому он очень серьезный. Вот. И мы должны относиться к жизни серьезно. Вот. И если мы будем делать это, то на самом деле все будет действительно очень хорошо. Вот. Может быть, есть какие-то конкретные вопросы? Обобщить? Собственно, все очень просто. Человек просто должен развить в себе привычку стать чистым преданным. Он должен научиться стать чистым преданным. И к этому сводился смысл всего того, о чем я говорил. Я давал это на материале, который Стивен Кавей приводит в своей книге. Но на самом деле я старался показать, как эти принципы... И он сам говорит об этом, что... Это вечные принципы, на которых основана жизнь, в общем-то, всех живых существ. И эти принципы, они в равной степени изложены, скажем, в нашем учении. И что я хочу вам сообщить, это то, что, скажем, сейчас в центре Стивена Кави, одной из самых преуспевающих организаций, крайне популярной в Америке и во всем мире, внимательно изучается жизнь Шрилы Прабхупады. Они занимаются изучением жизни его божественной милости Шрилы Прабхупады. И, может быть, следующая книга, которую они напишут, будет называться «Семь привычек Шрилы Прабхупады». Или как-нибудь еще. Вот. И привычки эти очень простые. На самом деле, первая привычка – то, что мы не должны поддаваться обстоятельствам. Мы должны понять, что мы не зависим от обстоятельств, что мы не зависим от внешней обусловленности, что мы не есть тело, то мы есть душа, которая независима от обусловленности материального тела. Вторая привычка заключается в том, чтобы определить свою миссию в этой жизни, то есть поставить цель и жить осознанно. То есть это привычка лидерства. Как он ее формулирует? Кто-нибудь помнит? Start with the end of the mind. Это значит, что начинайте с конца в уме. То есть представьте себе, к чему вы стремитесь. То есть поставьте перед собой цель или вот эту вот миссию. Третья привычка тоже очень простая. Она как бы идет, вот это уже следующий шаг после этого. Сначала вы должны понять, что вы являетесь программистом, что вы сами программируете свою жизнь, что от вас это зависит. Следующее, вы должны понять, какую программу вы хотите написать, по какой программе вы хотите жить. И третья привычка заключается в том, как уже эту программу осуществлять. То есть это привычка, которую он определяет как put the first thing first, то есть начинайте с самого важного, то есть важные вещи, ставьте во главу угла важные вещи. Не поддавайтесь на соблазн срочности, а ставьте во главу угла важные вещи или принципы. Четвертая привычка в чем заключается? Это первые три привычки, они непосредственно связаны с человеком как таковым самим, с его победой над собой. Если человек практикует эти три первых привычки, он побеждает себя, он одерживает победу над собой, и он становится кем на нашем языке? Госвами, правильно. До этого он был Годасой и шел на поводу у своих чувств. А если он разовьет себе этих трех привычек, он станет настоящим хозяином своих собственных чувств, и он сделает это. Это первые три привычки. Следующие три привычки, они касаются непосредственно отношений, которые поддерживает этот человек. То, как он строит свои отношения с другими людьми, как он вступает в эти отношения. И как, соответственно, формулируется четвертая привычка. Кто из отличников здесь присутствующих может это сказать? Think win-win, да. То есть стараться строить свои отношения с другими людьми на взаимовыгодных отношениях, то есть стараться сделать так, чтобы в любых отношениях не только мы выигрывали, не только мы эксплуатировали кого-то, но мы давали что-то, чтобы отношения приносили что-то не только нам, но и нашему партнеру. Не пытаться эксплуатировать другого человека, но пытаться вместе, так сказать, работать. Как формулируется следующая привычка? По-английски она звучит таким образом. Seek first to understand to be understood. То есть сначала попытайтесь понять другого, прежде чем рассчитывать на то, что вас поймут. То есть попытайтесь понять другого человека, прежде чем настаивать на том, чтобы он понял вас. Обычно люди хотят, чтобы их поняли, но не хотят понимать других. Кави советует, что чтобы поддерживать отношения нормальные с людьми, и строить хорошие отношения, мы должны сначала стараться понять другого, потом уже рассчитывать на то, чтобы нас поняли. И, наконец, seek first to understand to be understood. Или что-то вроде. Можно посмотреть. И шестая привычка, которую Кави называет synergize, или шестая привычка заключается в том, чтобы ценить отличия других людей, ценить то, чем другие люди отличаются от нас, и понимать, что мы вместе можем дополнять друг друга, понимать, в чем я силен и в чем сильны другие люди, и понимать, каким образом мы вместе, дополняя слабые стороны друг друга, можем работать и достичь чего-то большего, чем я один. То есть привычка работать в коллективе, создавать вот этот коллектив, где каждый бы человек мог использовать свои сильные стороны, и его слабые стороны компенсировались бы другими. То есть привычка работать в коллективе, то есть сотрудничать друг с другом, работать вместе для достижения общей цели. Вот. И, наконец, седьмая привычка. Эти три последних привычки, как я уже сказал, они приводят к тому, что человек осознает взаимозависимость. Он начинает чувствовать себя частью чего-то более общего, частью коллектива, который работает вместе на достижение одной цели. Это очень важно, особенно вот в нашем случае. И, наконец, седьмая привычка, она касается всех остальных шести привычек первых. Она лежит как бы в их основе. Она заключается в том, что мы должны постоянно думать над обновлением своих собственных физических, эмоциональных, умственных способностей. Вот. И таким образом постоянно развиваться и постоянно пополнять эти запасы. Не хищнически относиться к тому, что у нас есть, а обновлять вот эти вот запасы и развиваться в этих в четырех сферах, а именно в физической сфере, в умственной сфере, в эмоциональной сфере и в духовной сфере. Вот в этих четырех сферах человек должен постоянно развиваться и сознательно думать над тем, что он должен сделать для того, чтобы развиваться в этих четырех направлениях и в этих сферах своей деятельности. Каким образом он может пополнять вот эти вот свои силы. То есть, по сути дела, седьмая привычка, если опять же переформулировать его на языке более привычным нам, означает, что мы должны что делать? Соблюдать садхану. Вот и все. Не пренебрегать этим, то есть обязательно следовать вот этим всем принципам преданного служения, изложенным в нектаре преданности, начиная там с мангаларати и кончая всем остальным. Sharpen the saw, заточить пилу. На чем основываться? Ну, прежде всего, я говорил, какие критерии должны быть. То есть мы Мы можем посоветоваться с другими людьми, которые лучше нас знают нас самих. Но сама по себе работа над этой миссией, она является вот работой над самопознанием, над пониманием, над осознанием себя на самом деле. Человек, он как бы пересматривает сам себя. Вот. Он старается сам понять. Поэтому нам может кто-то посоветовать, человек, который хорошо действительно знает нас и более умудренный. Но в основном мы должны сами это делать, потому что это прежде всего очень важно для нас самих. Мы должны немножко остановиться, подумать и понять сами это. И просто дело в том, что, скажем, миссия – это не статичная вещь. Человек может в течение всей жизни работать над этим, периодически ее пересматривать. И чем глубже он будет познавать себя, тем в большей степени он будет овладевать собой, тем в большей степени будет яснее, собственно, в чем заключается его миссия. Она постепенно будет выкристаллизовываться в сознании человека. По сути дела, Кавион объясняет в одном из мест очень хорошую вещь, что миссию нужно скорее даже не придумать, не столько придумать, сколько раскрыть в самом себе. Миссия, она уже есть у нас. Подобно тому, как у нас уже есть сварупа. У нас есть уже вот эта духовная форма. И, собственно, строго говоря, наша миссия заключается в том, чтобы обрести эту сварупу. Так? И сварупу мы не берем откуда-то. Так? Ее нам никто не дает. Она не вне нас, она внутри нас. Мы постепенно в процессе внутреннего самопознания, она постепенно раскрывается. В процессе духовного познания это внутренняя наша природа начинает раскрываться и становиться яснее. Точно так же тут, в процессе вот такой духовной практики, это внутренняя цель нашего существования, то, для чего мы пришли сюда, и то, что Кришна хочет от нас, оно начинает становиться яснее и яснее. Кришна из сердца начинает яснее и яснее подсказывать нам, в чем, собственно, заключается смысл. Он сам говорит об этом, что если человек занимается таким образом преданным служением, то тогда дадами будди йогам там янамам упаянтате. Я даю ему разум, и он может понять свою миссию. Вот так вот. Мы можем видеть на самом деле то, что привлекло нас в духовном учителе, то, что заставило нас выбрать именно этого человека своим духовным учителем, оно более или менее очевидно. Это более-менее инстинктивный, спонтанный процесс, который заставил нас привлечься к этой личности конкретной. Так? Вот. И в любом случае, вот эти качества, которые нас привлекли, они являются основными. Собственно, они повлияли на нас, они заставили нас делать этот выбор. И эти качества, они очевидны. Скажем, мы видим какие-то эти качества. Дело в том, что мы должны как-то заглянуть внутрь себя и попытаться сформулировать, собственно, в чем эти качества заключаются, каковы они. Так? Вот. И одно из этих качеств, ты говоришь, что мы слушаем лекции, и прежде всего главное, что нас, собственно, привлекло, это то, как этот человек знает шастры, и то, как он может их объяснять. И каждый человек может это делать. На самом деле, каждый человек может давать замечательные лекции. Почему одни люди могут этого давать, другие нет? Просто одним людям есть что сказать, другим людям нет чего сказать. Если у человека есть что сказать, то он будет говорить хорошо. Так? Это то, чему мы должны научиться, на самом деле, в преданном служении. Преданное служение, оно сводится к тому, что мы должны повторять трансцендентные звуки, пропустив их через себя, и при условии того, что наша среда, или вот через которую мы пропускаем, достаточно чистая. Это то, что мы должны делать, и каждый человек может делать это. Вот, то есть мы должны прежде... Есть какие-то очевидные вещи. Естественно, есть какие-то другие вещи, которые тоже могут... очень вдохновлять нас в том же человеке, если бы мы знали о них, или если бы мы знали ближе об этом. И для этого есть возможность как-то получить такую информацию через тот же самый клуб, если он когда-нибудь организуется. Вот. Тем не менее, основные, главные качества, они очевидны, и они, их невозможно скрыть, они, так сказать, они светятся. Потому что эти принципы очевидны, точно так же, как, скажем, Ньютон мог открыть закон гравитации. Он мог его открыть, потому что этот закон есть. Так? Ему нужно было просто так посмотреть вокруг и понять. Вот. Это вещи, о которых он говорит, не являются очень высокими какими-то духовными истинами. Это достаточно очевидные истины, они, безусловно, имеют какое-то отношение к духовным ценностям, это несомненно. Но эти духовные ценности заложены в душе каждого живого существа. И так как они заложены, так как они есть у нас, то, соответственно, мы можем их раскрыть или увидеть. Они не изобретают их, они видят их, распознают. И, собственно, что делал он? Он просто изучал жизнь различных людей, которые добивались успеха. Он смотрел, выделял какие-то общие типологические элементы, существовавшие в их жизнях, анализировал это и анализировал какую-то литературу. И, в общем, он пришел к этому выводу. В свое время, то есть, собственно, с чего все это началось? Это началось с того, что он однажды в какой-то момент своей жизни, он был в библиотеке, он думал над тем, собственно, что он собой представляет, он писал какую-то книгу, и у него открылась одна книга на этом месте, и там на этом месте, на том месте, где эта книга открылась, было сказано, что на самом деле между внешними событиями, которые есть, и твоей реакцией на эти события есть определенный зазор. И внешние события, которые действуют на тебя, не на 100% определяют твою реакцию. И что между этим есть вот твоя воля. Твоя реакция определяется твоей волей. То есть, иначе говоря, ты не зависишь вот от этих внешних событий, которые делают, а ты можешь сам определить, каким образом на это реагировать в соответствии с этим. И это для него было таким откровением. Это его пронзило, как удар молнии. Он подумал, это действительно так. И с этого все началось. Это, так сказать, первая привычка, о которой он говорит. Дальше он стал собирать. И вся остальная система, она более-менее естественно следует или вытекает оттуда. Это очень простая вещь. Кёте говорит, что если человек отдает себя чему-то, если он посвящает себя полностью чему-то, то вся Вселенная, она меняет вот этот вот ход развития. То есть он понял вот этот принцип духовный, заложенный в этом. Если человек отдает себя целиком в Явасаятмика Будди, то тогда он становится неподвластным карме, то есть он меняет свою карму. И в сущности это тоже очевидная вещь, которую люди интуитивно чувствуют. Человек, в отличие от животных, не подвластен карме полностью. Он может менять свою карму, в отличие от животных. Человеческая форма жизни уникальна в том смысле, что это единственная форма жизни, где мы можем создавать свою карму и можем сознательно ее менять в том или ином направлении. И почувствовать это может каждый человек, что я являюсь так или иначе до определенной степени хозяином и могу направлять свою жизнь до определенной степени. Ну да, но это тоже меняет карму. С помощью духовных методов можно уничтожить карму, и до этого, я думаю, ни Кави, ни Йота не додумались. Они не знают, что такое на самом деле акарма. Вот. Этой возможности они лишены, к сожалению. Но, тем не менее, определенные принципы они могли раскрыть. Я потом тебе на ушко скажу. Нет, один из источников, который дает человеку такое, как бы, чувство безопасности или независимости, чувство, как бы, равновесия внутреннего, о котором я говорил и которое очень необходимо, это непосредственное общение с природой. Это то, чего мы, к сожалению, лишены. И то, что на самом деле плохо. Потому что если человек оказывается один на один с природой, периодически это нужно делать так или иначе, потому что тогда человеку легче оценить вообще какие-то свои проблемы. Когда мы живем и варимся в этих своих проблемах, мы имеем тенденцию придавать слишком большое значение этим проблемам. А если мы окажемся, скажем, почему йоги уходили куда-то там в Гималайские горы, да? По сравнению с Гималайскими горами, наши проблемы, они кажутся очень маленькими. Просто оказавшись в Гималайских горах, мы какой-то масштаб получаем. Вот. И вот такое как бы сравнение. Это то, что он говорит, и в этом есть определенная истина сермяжная. Вот. И в принципе, нам иногда нужно бывает сменить обстановку. Теоретически, для преданного, для чистого преданного, если он целиком погружен в миссию, в этом нет необходимости. Но если мы понимаем, что вот у нас какие-то психологические трудности, что нас начинают одолевать какие-то проблемы, что что-то не так, мы должны просто понять, что, в общем, все это очень незначительно, и что все это скоро кончится. Как говорит майор Адвач Прабу, все будет хорошо, все равно все умрем. Вот, то есть это все будет хорошо. В конце концов, все будет хорошо. Не нужно. Неправда, или очень утешительная такая формула. Но он не такой важный на самом деле. Более того, реально, я просто не очень хочу это говорить, потому что реально он практически не существует в нашем варианте. И, в этом нет особенного смысла. Он реально этой роли не играет, он не даст, даже если я его скажу, так как этот фактор не существует в наших жизнях, он ничего не даст. Вы просто заинтригованы. Если я скажу, вы будете очень разочарованы. Так что я специально не хочу говорить. Я потом тебе отдельно для галочки скажу. Это не так важно, потому что на самом деле этот список, его можно дополнить. Есть какие-то другие источники, которые необходимы. Основные тут есть, но каждый человек может какие-то иметь другие источники. Главное, основное, что там сказано, это то, что если человек осознает свою полезность, важность, то это является источником, основным источником его вот этой вот чувства внутренней безопасности. То есть он должен ощущать свою нужность, это самое главное. А для этого он должен вносить какой-то вклад, делать что-то полезное, и все. Вот. Я, к сожалению, должен попрощаться с вами. Спасибо вам большое за то, что вы слушали все это. Я надеюсь, что это принесло вам какую-то пользу. Но в любом случае, даже если это не принесло вам никакой пользы, это принесло пользу мне, поэтому все равно спасибо вам большое за это. Харе Кришна.